Говорит и показывает повестка. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Есть такое впечатление, что Владимир Путин прилетел в Душанбе, чтобы вернуть старого друга. Ну, по крайней мере, человека, которого он много лет считал или называл своим другом. Потому что есть еще одно ощущение, что то ли ему стало не хватать друзей, то ли он хочет как-то их инвентаризировать, этих друзей. Вот это впечатление возникло еще на Валдайском форуме, где он их подсчитывал как козленок, который считал до 10.
Ну, вы польстили президент Франции-то. Я с удовольствием это делаю. У нас с ним на самом деле такие рабочие отношения добрые. На мой взгляд, президент Трамп, ну, мы знакомы с ним давно, он так любит и потировать немножко, мы все это видим, во всем мире это видят. Но он, в принципе, такой человек, который умеет слушать, как ни странно. Слушает, слышит, реагирует. То есть он, в принципе, такой комфортный собеседник, я бы сказал. Я считаю, действительно, председатель КНР господин Си Цзиньпинь своим другом. У нас установились очень доверительные личные отношения.
А у вас с президентом лучше, чем сейчас, хорошие отношения? Звучали некоторые претензии к сербским коллегам?
У меня со всеми хорошие отношения. И с Вучичем тоже. Господин Блэр, я его лично знаю. Больше того, я был у него в гостях, ночевал у него дома. Мы с ним с утра в пижамах кофе пили и так далее. Да. И я, честно говоря, тоже жду этой поездки в начале декабря и жду встречи с моим другом тоже и с нашим надежным партнером, с премьер-министром Моди. Людей глубоких и интересных очень много. У меня сейчас предстоит поездка в Таджикистан, где у нас там СНГ собирается и так далее. Буду встречаться с президентом Таджикистана, господином Рахмоном. Кстати, на постсоветском пространстве много глубоких и интересных людей.
Среди этих глубоких и интересных людей, с которыми, правда, отношения оказались испорчены, состоит в этом списке Ильхам Алиев. Поэтому Владимир Путин пока не упоминал его на Валдайском форуме, в этой веренице его товарищей, но отношения решил восстановить, для этого деятельно извинился.
Ильхам Идарович, мы совсем недавно на коротке, правда, мы все-таки виделись в Пекине для этого. У нас несколько раз разговаривали по телефону. Начать нашу встречу хотел бы с наиболее чувствительной темы, с авиационной трагедией, которая произошла в нашем небе. И уже тогда, в нашем первом телефонном разговоре, я не только принес извинения за то, что трагедия произошла именно в небе России, но и выразил самые искренние соболезнования семьям погибших.
Вот это извинение случилось, а дальше Путин перечислил причины трагедии, изложил. Первое, он сказал, заключается в том, что в небе находился украинский беспилотник. Мы вели сразу три таких беспилотника, которые пересекли границу Российской Федерации ночью в день трагедии. Вторая причина заключается в технических сбоях самой системы ПВО России. И две ракеты, которые были выпущены, не поразили напрямую самолет. Если бы это произошло, он рухнул бы на месте. А взорвались. Может быть, это была самоликвидация в нескольких метрах, где-то примерно в 10 метрах. И поэтому поражение произошло. Но главным образом не поражающими элементами боевыми, а скорее всего обломками самих ракет. Именно поэтому пилот и воспринял это как столкновение со стаей птиц, о чем он и передал российским диспетчерам. И это все зафиксировано в так называемых черных ящиках. Также ему было предложено, и это тоже есть в черных ящиках, хорошо слышно, совершить посадку в Махачкале, но он принял решение возвратиться в аэропорт базирования, а потом в Казахстан. Причины трагедии я сейчас вам изложил. И с нами на связи Ильгар Велизаде из Баку. Ильгар, здравствуйте.
Здравствуйте, Елена.
Очень важно от вас услышать сейчас вот эти объяснения Владимира Путина того, что произошло, извинения. Можно ли считать, что они приняты президентом, народом, что это достаточное извинение и достаточное объяснение?
Знаете, Елена, слов извинения я не слышал, он сказал, что я сочувствую, я сожалею, мы выразили соболезнования семьям погибших. Ну да ладно, здесь, наверное, еще важно, какие конкретные шаги, практические шаги будут сделаны после этих заявлений. Дело в том, что он сказал о том, что российская сторона будет выплачивать компенсации соответствующим образом. Хотя, знаете, в предыдущее время российские официальные лица заявляли о том, что компенсации были выплачены. Правда, они уточняли, по какой линии. Дело в том, что согласно правилам, компенсации выплачиваются страховыми, значит, организациями, как бы страховой полис был, возможно, выплачен, то не семьям погибших, а в данном случае речь идет о таких прямых компенсациях, которые мы ожидаем, и азербайджанскому государству, и семьям погибших. Вот, по крайней мере, президент России об этом говорил. Кроме того, он сказал о том, что будут привлечены к ответственности лица, виновные в этой трагедии. Знаете, за 10 месяцев, вот уже 10 месяцев ведется расследование, мы пока еще не слышали имен, фамилий лиц, которые могли бы быть уже как бы оформлены в список подозреваемых. Насколько мы знаем, там даже задержанных пока нет.
А вот, Ильгар, из этого монолога я зачитала полностью это объяснение. Следует, что кто виноват, вот кто эти, я не говорю о фамилиях сейчас, а кто эти лица, которые виноваты, вот кем они работают, эти лица, которые виноваты в трагедии?
Ну, как минимум, посмотрите, говорилось о том, что речь идет об ошибках ПВО, поскольку там ошибки ПВО, я так понимаю, что как минимум люди, которые отвечали в данный момент за деятельность ПВО, должны нести ответственность. Это региональные и конкретные, вот те, которые сидели в Грозном, по логике вещей так получается. А с другой стороны, посмотрите, ну, мы же говорим о предварительном расследовании. Мне кажется, что уже в первые же недели, я как минимум, да, можно было бы установить список лиц, уже начать как конкретные заводить уголовные дела. Насколько я знаю, насколько мы можем судить по сообщениям средств массовой информации из открытых источников, таких лиц, таких фамилий не называлось. Не определен даже круг лиц, который ответственен за это. Ну, да, это все келейно ведется, эти расследования. Очень хочется надеяться, что вот через 2 месяца истекает год со дня этой трагедии. Может быть, к этому времени уже будет определенный круг лиц ответственных и даже, возможно, какие-то предварительные решения будут вынесены.
А вот, Ильгар, скажите, вот помогите разгадать эту загадку. Почему сейчас, вот сейчас, вот 10 месяцев молчания, вот все, что он сказал, ведь он мог сказать давно. Он мог пообещать от своего имени эти компенсации, найти виновных. Почему нужно было тянуть так долго? И почему он решил все-таки сейчас пойти на этот, можно ли это назвать, шаг примирения, вернуть расположение президента Азербайджана?
Елена, очень замечательный вопрос. Дело в том, что этим вопросом практически регулярно задаются азербайджанские средства массовой информации. Ну вот с периодичностью там каждый месяц выходит статья, что почему российская сторона молчит, зачем вот так тянуть. Вроде как бы могли бы уже определить круг лиц и показать, что вот ведется расследование, дает какие-то практические результаты. Мы же видели и же знаем, что по другим вопросам гораздо более оперативно принимаются решения, уже какие-то предварительные, значит, результаты оглашаются. Сколько таких было случаев? А это очень важный, очень сенситивный момент. Кстати говоря, к слову сказать, что среди погибших также находились и граждане Российской Федерации, собственно. Поэтому в данном случае хорошо бы, если бы этот вопрос нашел бы свое разрешение еще в предыдущие месяцы, и тогда не было бы вот такого полномасштабного кризиса в отношениях между двумя странами. Почему сейчас? Мне кажется, что тоже здесь ответ лежит на поверхности. Я думаю, что если не такая принципиальная позиция президента Алиева, наверное, возможно, мы и сейчас бы не услышали вот этого ответа. Дело в том, что азербайджанская сторона категорически настаивала и сейчас настаивает на то, чтобы, в общем-то, нас как бы за нос не водили, чтобы были оглашены какие-то предварительные результаты этого самого расследования, которые позволили бы нам определить контуры вот этого самого процесса. Дело в том, что прокуратура и Азербайджана, и России, и Казахстана одновременно ведут эти следственные действия. Есть определенные результаты, парадокс, да, есть определенные результаты у азербайджанской стороны, у казахстанской стороны, а российская сторона как бы медлит с ответом. Посмотрите, через два месяца, я так понимаю, к годовщине этой трагедии, в общем-то, стоило бы ожидать, скажем, вот это оглашение результатов этих самых расследований. Тут же привлечены также, кстати говоря, международные специалисты, специалисты Embraer, компания, которая выпускает эти самолеты, который в частности потерпел крушение. Вот. И представляете ситуацию, когда как бы азербайджанские специалисты, казахстанские специалисты, вот международные специалисты дали бы свое заключение, а с российской стороны что, молчок?
Это одна причина. То есть он спешит, чтобы не оказаться совсем последним, выглядит неприлично. Это раз. Два. Конечно, нет у него ощущения страха, что он уходит, Азербайджан уходит куда-то туда, там учения совместные, не с Россией и так далее. Нет ли, что надо догонять и возвращать Алиева?
Да ладно бы Азербайджан. Азербайджан само собой. Но другие же страны тоже смотрят, тоже внимательно наблюдают за этими процессами. Ничего позитивного российскому имиджу это не добавляет. Но сегодня с Азербайджаном, а завтра может произойти нечто подобное с другой, там, дружественной страной, будем так называть. И что? Такая же ситуация. Естественно, это вызывает очень массу вопросов. Что касается Азербайджана, дело в том, что посмотрите, сегодня у России, вы совершенно правильно вначале отметили, что так не очень-то много друзей осталось, особенно по периметру. Посмотрите, западные границы России, они практически заблокированы. То есть мы видим, какая там ситуация и какая причина, тоже всем прекрасно понятно, война с Украиной. Но на юге, если посмотреть на юг, с Грузией, да, ну с Грузией нет политических отношений фактически. Остаются только две стороны, не считая Китая, с кем у России есть коммуникации. То есть транспортные коммуникации, экономические коммуникации продолжают действовать. Это Азербайджан и Казахстан. Там дальше на Дальнем Востоке Китай. Все. Три фактически страны, которые активно коммуницируют. Ну, я Беларусь не беру.
Беларусь, союзник.
А так на юге только три страны, с кем Россия, в общем, активно и транспортно-логистическим образом, и экономическими средствами коммуницирует. Ну, вот один, как вот в этой присказке, да, вот А упало, Б пропало, что осталось на трубе, да. Вот. Поэтому,
кстати, труба это тоже срочно, нужно срочно возвращать.
Елена, я очень извиняюсь, труба это тоже в данном случае не аллегория, а сами понимаете.
Труба это буквально. А вот такие заголовки, как «Путин помирился с Алиевым», вы под ними подписываетесь или это все-таки большое преувеличение?
Нет, вы знаете, понятно, что средства массовой информации немножко там как-то расписывают ситуацию несколько иначе, но как помирился? Они не ссорились по большому счету, диалог продолжал оставаться. Посмотрите, хотя бы так, формально, на формальном уровне президент России поздравил президента Азербайджана с Днем Республики, с Днем Независимости, вот 28-го. Мая президент Азербайджана поздравил президента России с Днем России 12 июня.
И, наверное, с днем рождения 7 октября.
Да, это будем рассматривать как единое целое с Душанбинской встречей. Да. А вот еще, знаете, в промежутке произошла очень нехорошая ситуация, неприятная, трагическая ситуация, когда в России потерпел крушение, по-моему, самолет Ан. На Дальнем Востоке это произошло, и президент Азербайджана выразил свои соболезнования президенту России. Такое было достаточно обширное, по-моему, письмо было. Вот. В общем, коммуникации были, да, пусть такие формальные, где-то эпизодические, но все-таки были, что позволяет говорить о том, что все-таки диалог сохранялся. И даже, вы знаете, на таком, на ведомственном уровне диалог продолжался между странами, то есть того полного разрыва не было.
Ну, конечно, полного не было, но было охлаждение, мягко сказать. Можно ли считать, что этот лед начал таять, или это все-таки рановато, пока мало? От Владимира Путина
нужно оценивать по конкретным шагам, по их результативности. Да. Если будут результаты, если это словами не ограничится, то, наверное, может следует говорить о том, что да, лед стал падать, ну, вернее, таять. Но посмотрите, Елена, мне кажется, что в любом случае, как бы то ни было, ситуацию обратно отыграть до кризисной отметки сложно будет. Угу. Почему? Потому что очень серьезно изменилась среда.
Да.
Это очень важно.
Да.
Когда после, знаете как, ситуация может разрешиться, но шрам остаться, шрам не проходит.
Спасибо вам, Ильгар. И, уважаемые зрители, у нас есть вторая тема повестки. У нас сегодня повестка из трех тем. Это вновь объявился на медиагоризонте сын Николая Дмитрия Пескова. В каком контексте, вы сейчас об этом узнаете.
Владимир Путин давно и решительно высказался о том, кто является истинной элитой России.
О каких-то элитах говорили. Какие элиты? Деньги где-то украли, вот там пальцы веером, и вот мы элита. Какая элита? Вот элита, те, кто родину защищают.
Увидеть преображение детей действующей чиновничьей элиты в подлинную элиту через фронт хотели бы и родные мобилизованных.
Чиновники и их сыновья, настал ваш час защиты родины. Мы в вас верим, вы сможете.
Наши дети стараются, но у вас получится лучше.
Того же хотел и покойный Евгений Пригожин.
Дети элиты, в лучшем случае, они свои, извиняюсь, хлебальники закрыли. А некоторые из них позволяют себе еще определенную публичную, достаточно жирную, беспечную жизнь. Я рекомендую элите Российской Федерации, соберите, сука, своих отроков, отправьте их на войну. И когда вы пойдете на похороны, когда вы их начнете хоронить, то люди скажут, теперь все справедливо.
К этим многочисленным призывам приносить своих отпрысков на алтарь войны российские чиновники относятся неоднозначно. Например, сам Евгений Пригожин утверждал, что его сын Павел воюет в рядах ЧВК «Вагнер». Военкоры подтверждали эту информацию, в том числе с помощью видео, на котором, правда, не разглядеть лиц вагнеровцев.
Мы в первую очередь профессионалы, поэтому мы действуем профессионально.
Целая детективная история развернулась с сыном пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова. Сначала Николаю Пескову позвонили соратники Навального под видом сотрудников военкомата.
Потому что, господин Николай Песков, я могу с вами так разговаривать. Придете ли вы завтра в военный комиссариат? В 10 утра мы вас ждем.
Вы, это самое, 10 утра, естественно, завтра я не приеду.
Так.
Вы должны понимать, если вы считаете, что я господин Песков,
да,
насколько это не совсем правильно, чтобы я там находился.
Угу.
Короче, я буду это решать на это самое, я буду это решать на другом уровне.
Спустя несколько месяцев Евгений Пригожин заявил, что Николай Чоулс, он же Песков, отслужил простым артиллеристом в рядах ЧВК «Вагнер». Вскоре появилось интервью Николая Пескова в «Комсомольской правде», где он сообщил, что получил за успехи на войне медаль за отвагу. Буквально на следующий день телеграм-канал ВЧК УГПУ поставил под сомнение службу правнука маршала Буденного, каковым является Николай, заявив, что автомобиль артиллериста был неоднократно замечен в Москве в то же самое время, когда его хозяин воевал. И вот теперь, 2 года спустя, издание «Метла» сообщило, что согласно утечкам из баз данных российской погранслужбы, Николай Песков ровно в период своей предполагаемой службы успел 2 раза побывать в отпуске на Мальдивах, а также в Турции и Арабских Эмиратах. В 2022 году об участии в так называемой СВО своих сыновей Зелимхана Адама и Ахмата сообщил Рамзан Кадыров. По его словам, сыновья обеспечивали огневое прикрытие прямо на линии боевого столкновения. И даже привезли отцу в качестве сюрприза 3 пленных украинцев. Об участии в войне своего сына Антона сообщал депутат Госдумы Дмитрий Саблин. Глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов делился гордостью за сына Олега, служащего в морской пехоте в Херсонской области. О тяжелых ранениях своего сына Сайгида сообщал советник губернатора Свердловской области Руслан Белалов. На фронт также отправился ранее воевавший в Сирии племянник спикера Госдумы Вячеслава Володина, имя которого не называется, пишет RTVI. Сообщается об участии в СВО детей чиновников из Астраханской, Саратовской областей, Ставрополья, Дагестана и других регионов. На войне погибли племянник Юнусбека Евкурова Адам Хамхоев, племянник бывшего командующего российской группировкой «Восток» в Украине Рустама Мурадова Салман Сулейманов, сын депутата-коммуниста Заксобрания Вологодской области Николая Варнавского Алексей, сын вице-губернатора Ненецкого автономного округа Александра Дудорова Георгий, сын бывшего главы поселка Комарчага Красноярского края Сергея Тюхая Иван, сын экс-зампреда правительства Еврейской автономной области Марии Костюк Андрей Ковтун, племянник депутата Госдумы от КПРФ Николая Харитонова, имя которого также не называется. Но дети других видных российских чиновников участие в войне предпочитают избегать. Например, сын секретаря Совбеза Николая Патрушева Андрей служил в Академии ФСБ и по возрасту вполне подходил под критерии мобилизации, но продолжает работать в нефтяной отрасли, обращает внимание Deutsche Welle. Сыновья Владимира Соловьева Даниил и Александр тоже не участвуют в войне, несмотря на известную позицию своего отца. ФБК еще в 2022 году отметил, что частичной мобилизации вполне соответствовали, но избежали. Сын Дмитрия Медведева Илья, внук Геннадия Зюганова Леонид, служивший в армии сын Игоря Шувалова Евгений, но слова президента о новой элите все же заставили многих чиновников переосмыслить свое отношение к участию их детей в СВО. Правда, с учетом особого положения, сообщил так называемый народный губернатор Донбасса Павел Губарев.
Началось страшное паломничество деток из элиты в подразделение. Естественно, элитарии своих деток любимых на передовую, конечно, не отправят. Они всегда служат в тыловом подразделении, как правило, там. Ну, пришел чувачок, повозил комбрига, там, даже не по третьей линии, а даже не по тылу ближайшему, а прям, ну, вот там, где он находится, там безопасно. Поездил там полгодика, получил ветерана СВО, вернулся, и он ветеран СВО, папка его там пристроил, все.
И с нами на связи Илья Давлячин. Илья, здравствуйте. Илья работает в прекрасном издании «Можем объяснить». Поэтому, Илья, у меня к вам практический вопрос. Вот этот парень, с которого начинаются все эти истории сыновей и так далее, этот парень Николай Песков, он где? Он на СВО, он на Мальдивах. Или это совмещается прекрасно? И почему бы не сгонять с СВО, отдохнуть на Мальдивы? Что здесь, собственно, особенного? Как вы видите перемещение этого человека и его местонахождение?
А давайте я вам даже сразу по тем же самым утечкам расскажу, где этот человек работает. Этот человек работает в фонде «Росконгресс», который, например, занимается тем, что устраивает так называемый Петербургский международный экономический форум ПМЭФ. Судя по этим утечкам, с 23-го конца года он работает в этом самом фонде, получая в месяц от 100 до 200 тысяч рублей. Так что место работы Николая Пескова, ну, хоть и не афишируется, но вот сейчас мы вашим зрителям рассказали, где работает этот молодой человек. Ну, кстати, да, история с тем, что он якобы служил на СВО, ничего он там не был, потому что если смотреть перелеты, действительно, Николай Песков, он же бывший Николай Чоулс, в феврале 23-го года улетел на Мальдивы, причем улетел рейсом Су-320, это Аэрофлот, я так понимаю, из московского терминала С аэропорта Шереметьево. И несколько раз он был на Мальдивах, летал еще и в Турцию, в Бодрум. Кстати, вообще-то Мальдивы очень любят этот человек, он давно туда летает постоянно, точно так же, как летал, например, в Италию или в Швейцарию. Вот там, по утечкам, бывал Николай Песков, но сейчас, я так понимаю, что он под санкциями находится. И ни в какую Европу больше попасть не может, как не может туда попасть и Лиза Пескова, его сестра, это дочка Дмитрия Пескова. И какое удивительное совпадение. За 17 часов до вторжения в Украину 23 февраля 2022 года Лиза Пескова из того же самого Шереметьево улетела в Париж, где у нее и ее матери Екатерины Солоцинской есть 180-метровая квартира. Ну, видимо, она из Парижа писала вот тот самый антивоенный пост «Нет войне» в Инстаграме, который довольно скоро удалила. Видимо, папа надавал по башке, и после этого, собственно, она так громко уже не выступала.
Вот, смотрите, мы все время показываем сейчас, пока вы говорили, этого человека, который считается Николаем. Евгений Пригожин тоже свидетельствовал, пока был жив, что он у него служит. Вот с этим, как быть с этой информацией, что Пригожин говорит, вот да, вот он у меня, он здесь, он в ЧВК «Вагнер».
А знаете, что еще Пригожин говорил? А еще Пригожин говорил, что ЧВК «Вагнер» – это не его контора. А еще Пригожин говорил, что фабрика «Тролли» – это не его контора. А еще он говорил, что он не вмешивается в американские выборы. А еще он говорил, что не является поваром Путина, что он не причастен к нападениям на оппозиционеров. Все эти, в итоге, россказни были опровергнуты позднее, в том числе самим Пригожиным, который в итоге признал, что ЧВК «Вагнер» – да, это его де-факто структура. Кстати, по поводу ЧВК «Вагнер». Эта организация не зарегистрирована нигде до сих пор в Российской Федерации. И на момент, когда Николай Песков якобы вступал в эту самую частную военную компанию, это было преступлением, если это было так, потому что наемничество по российским законам является уголовно наказуемым деянием. Так что здесь такая у нас, знаете ли, двойная вилка, да? Либо Николай Песков действительно воевал и вступил в ЧВК «Вагнер», но я категорически это отрицаю, опровергаю, либо он все-таки вступил. И тогда он является преступником. Ну, собственно, вилка простая.
Илья, а если вот уже чисто теоретически отвлечься от этой конкретной персоны? Дети и родители. Должны ли дети нести ответственность за решение своих пап? Должны ли дети Соловьева идти на войну, потому что папа кричит, идите на войну с экранов телевизоров? Должны ли дети депутатов идти туда, потому что их отцы принимают вот эти решения о том, что нужно, ну, решение, что российская армия пересечет границы другого государства? Как? Они взрослые уже. Почему от них Z-военкоры и кто-либо еще требуют, вот, чтобы они шли воевать? Они не хотят. Они не согласны. Лиза Пескова вон пишет в антивоенный пост. Правильно ли поступают те, которые говорят, ну, если ты за войну, папа, значит, твой сын должен быть на войне. Верная ли это логика?
Да, когда дети кормятся и живут за счет своих родителей и коррупционеров, ну, мне кажется, логика вполне очевидна. Да, вы тоже несете такую же ответственность за войну, как и ваши родители.
Спасибо, Илья. До свидания.
В эфире «Радио Свобода» вы слушали короткую версию программы «Повестка». Полный вариант смотрите на нашем YouTube-канале.